дифирамб.
Ну, а теперь начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это кинорежиссер и продюсер, сценарист Валерий Тодоровский. Добрый день, Валер. Здравствуйте.
Добрый день. Рад здесь быть.
Да, мы давно не виделись, хотя у нас какая-то такая, как мне кажется, такая общая длинная жизнь. Потому что я вот сейчас смотрю на Валеру, вспоминаю, что вот когда-то мы начали общаться, он был молодым начинающим режиссером. Я была молодой начинающей ведущей. Вы знаете, как сейчас шли годы.
Ну, я не думаю, что мы стали за это время старыми.
Уже.
Нет.
Нет. Нет?
Нет.
Нет, еще можно?
Нет.
Можно
нет. Еще жизнь впереди.
Можно понадеяться еще, что еще молодые люди. Итак, Валерий Тодоровский, который сегодня, конечно же, расскажет вам, я надеюсь, о своей новой работе. Работу мы сможем оценить в конце декабря. Фильм «Стиляги» выходит на экраны 25 декабря, как сказала Валера, до начала эфира. Мы поговорим об этом, но я надеюсь, что у нас тем для разговора будет достаточно. Значит, нашим слушателям напомню, что поскольку мы в прямом эфире, у нас все работает для вас. СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363 36 59. Ну, во-первых, поздравляю, что до кризиса успели снять фильм. Это уже, считайте, 50-70% удачи.
Ксения,
не
спасибо.
Заморозилось, ничего не остановилось, проскочили.
Спасибо большое. Это действительно очень большая проблема сейчас для кино, потому что многие остановились, те, кто не успел, а многие не запустились. Вот. Но я хочу, если эту тему трогать сейчас, да, хочу сказать, что, скажем, в 98-м году, я вспоминаю тот кризис, было ощущение катастрофы, были пустые коридоры Мосфильма, студии Горького, была большая депрессия. Но, как выяснилось в итоге, все не просто возродилось, но, как мне кажется, появились какие-то свежие люди, новые имена, новые идеи, какое-то более адекватное отношение к тому, что происходит. Это я к тому, что это, конечно, не подарок для кино, но где-то стратегически это и надежды, какие-то новые надежды.
Потому что сквозь асфальт прорастать всегда интереснее.
Нет, потому что голь на выдумке хитра.
Ну, это правда, это правда.
Это так и есть. Потому что, ну, что там скрывать, что последние годы в кино... Я имею в виду широко кино и телевидение, и кино, там, где кинематографисты задействованы, был некий, на мой взгляд, маразм. Маразм, который выражался в том, что мы были единственной, по-моему, в мире кинодержавой, в которой спрос превышал предложение. То есть такое количество всего делалось, что я могу вам сказать, вот если вспомнить вашу первую профессию, да, в России не хватало артистов. В то время как вообще артист – это такая профессия, как мы знаем, да, когда на одну роль должно быть 200 человек, претендентов. А ситуация была такова, что, в общем, любой человек, который хоть что-то мог и имел хоть какое-то лицо, мгновенно получал 100 предложений, что, во-первых, понижало качество очень сильно всего, во-вторых, размывало саму профессию, она становилась каким-то непонятным делом, это можно было даже и не учиться. Ну и все наши слушатели знают, что, потому что они все пишут письма, звонят и говорят, что... Почему такое все плохое? Почему такой низкий уровень? Ну, вот потому.
Это в какой период было еще раз?
Ну, это все происходило последние годы, до кризиса, последние годы. Я, например, если говорить конкретно про артистов, я думаю, что скажу жестоко. Да, вот нормальная история, это когда молодой артист работает официантом в свободное, или таксистом, или да, где-то подрабатывает, а в свободное время совершенствуется и ходит на кастинги.
Что-то напоминает еще...
Ждет шанса. Ждет шанса. Да.
Как говорил Евстигнеев в фильме «Берегись автомобиля», вы представляете, как бы играла Ермолова, если бы она целый день стояла у станка, а потом бы приходила в театр?
Да нет, это на самом деле мировая практика. Мировая практика. А если люди на первом курсе ГИТИСа уже не могут не учиться, ничего не делать, потому что им не снимаются в трех местах по 200 серий. Вот. Ну, скажем так, у меня было очень сильное раздражение на многое, что происходило. И я думаю, что любой режиссер и тем более продюсер вам расскажет, что это все еще неадекватные гонорары, вообще неадекватные отношения. Сейчас все это закончилось, еще не все это поняли. Это очень тяжелый будет удар. Люди должны будут изменить вплоть до образа жизни своего. Не просто образа профессии или образа работы, а образа жизни. но, может быть, это шанс что-то придумать, додумать, кем-то стать, что-то пережить, что-то накопить.
Какой-то уровень все-таки на другой выйти.
Да, конечно.
Я согласна, конечно, что с некой девальвацией профессии, это абсолютно точно. Особенно то, что касается серийных, так называемых серийных артистов. И сейчас все себя называют артистами.
Да.
И режиссерами, кстати, тоже.
Да, очень смешная штука. Я где-то прочитал недавно, то ли на Ленте.ру, ну где-то в интернете, в новостях. Артисты в России что-то там начинают отдыхать в связи с резким уменьшением количество сериалов. А меня поразило в этой информации только одно. Там даже кино не упоминается, и театр не упоминается. Просто сериалы — это и есть...
Жизнь артиста.
Жизнь артиста. Больше ничего нет. Да.
Ну, давайте теперь же перейдем к фильму. Хотя кризис и стиляги, по-моему, две вещи несовместные, поскольку известно, что самое лучшее, роскошное, богатое, позитивное, светлое, музыкальное кино выходило в Америке в годы Великой депрессии. Да? Я думаю, что здесь попали. Народ точно пойдет смотреть.
Ну, когда я занимался этим фильмом, я занимался им много лет, я имею в виду, когда-то я его придумал, еще лет 10 назад, потом...
Как-то по-другому было название.
Это называлось «Буги на костях».
«Буги на костях».
И это было очень хорошее название, но, как выяснилось, никто не мог понять, что это значит, потому что никто не знал, что музыку записывали на рентгеновских снимках. Вот, поэтому мне пришлось название изменить, как сделать его более простым. Я никогда не думал о том, что это будет выходить в кризис. Я вообще, честно говоря, не думал, что будет кризис. Да, это просто был фильм, который я мечтал снять много лет. Снимал его последние 3 года, занимался им. Вот сейчас это кино заканчивается. Это достаточно для меня необычная история.
Ну, как и каждое кино, вас как-то по жанрам бросает в разные стороны.
Бросает, да. Действительно. Но я был маленьким, когда ребенком, жил в Одессе. На Одесской киностудии устраивали детские утренники. И привозили из Госфильмофонда для детей, показывали старые американские мюзиклы. И, видимо, что-то запало в меня, потому что я уже потом во ВГИКе все время придумывал, вот чтобы такое придумать, чтобы можно было рассказать сильную историю с сильными чувствами, с хорошим сюжетом, чтобы можно было там и попеть, и потанцевать. Кроме того, меня замучили всю мою жизнь разговоры про то, что вот у тебя такой музыкальный папа, что-то папа играет на гитаре, папа
музыку пишет
к фильмам, а ты ничего. Я единственное, действительно, я могу только свистеть. Вот. И меня тянуло в эту историю, пока я не придумал ту историю, которую потом Юра Коротков, сценарист, написал. И сейчас, в общем, почти готов фильм. То, что сравнивают то, что происходит у нас сейчас в Великой депрессии американской, и очень многие киношники находят в этом какие-то плюсы и говорят, о, сейчас расцветет русский Голливуд. Я думаю, что есть большая натяжка, потому что тогда не было телевидения, интернета, не было DVD, и кино действительно было единственным доступным развлечением для людей. Если помните замечательный фильм Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира»,
как раз про это,
как девушка ходит, относит 10 центов и сидит в зале и смотрит один и тот же фильм. Но я надеюсь, что просто люди уже привыкли ходить в кино, и кино все равно остается, в общем, доступным неким видом отдыха и развлечений. Поэтому они ходить не перестанут хотя бы. Вот. Про фильм я не знаю, чтобы так абстрактно рассказывать. Я могу сказать...
Но там время именно то, 50-е, 60-е?
Это 50-е годы, это середина 50-х годов. Для меня стиляги — это не, чтобы вы поняли, это люди, которые во времена... тотального запрета и регламентации всего захотели быть другими. Они не диссиденты, не борцы с режимом, не повстанцы. Но желание иногда, у нас такая страна, знаете, иногда желание носить цветные носки приравнивается, в общем, к серьезному гражданскому поступку. Они захотели, что они хотели? Они хотели...
Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
Да, это все у нас там присутствует. Но я бы хотел сказать, что это, в общем, про свободу, про любовь, про... Там был еще очень серьезный мотив у стиляг. Кроме того, чтобы просто выделяться, они хотели еще, конечно же, любви и секса. что было почти невозможно по тем временам. Поэтому...
Мы ухитрялись как-то?
Не-не-не. А им было легче, потому что у них были чувихи настоящие. А потому что эти чувихи тоже были не такие, как все, более свободные, более независимые. Угу. Вот. И, наконец, третье, надо сказать про них, что они захотели другой музыки. А музыка, это было не просто вот что мы слушаем или под что танцуем, а это был некий прорыв, некий другой мир. Некую свободу из некого зажима.
Но они же музыку-то доставали как раз на тех самых ребрах, на костях, музыку, которую слушали в Европе и в Америке. А, насколько я знаю, в вашем фильме звучит музыка наша, родная.
Но, безусловно, было бы, ну, честно говоря, глупо делать большой, дорогостоящий русский фильм с какой-то старой иностранной музыкой. Потому что, ну, они доставали... частично трофейную, послевоенную.
«Сиренада солнечной долины» звучала в основном.
Да, джаз, джаз, буги-вуги, да. Потом появился рок-н-ролл. Вот, но это все, ну, скажем, я хочу сказать самое главное про фильм. Я не пытался реконструировать эпоху и делать некое документальное исследование.
Стилизация какая-то есть, все равно.
Но это фильм про 50-е годы, сделанный в некой свободе. Я могу сказать, что, например, там поется и рэп, и рэп в том числе.
Современный.
Да, да, конечно, mm-hmm. конечно. С музыкой решили, очень мучительно решался этот вопрос, пока я со своим товарищем Женей Маргулисом, с которым мы сидели в этом деле с головой, мы обнаружили, что русский рок 80-х, конца 80-х, начала 90-х, это очень близкая им история. Что это, во-первых, их дети написали, просто поколенчески. Во-вторых, это те же люди, которые залезли в какой-то момент в подвалы и в кочегарки и начали что-то сочинять свое. Если стиляги просто добывали музыку, то эти уже музыку сочиняли. И мы их объединили. Угу. Мы их объединили. Это наша музыка, абсолютно родная. Она абсолютно ложится на их ситуацию. То есть противостояние некому обществу, борьбы за право быть другим, любить. Да, и так далее, и так далее. И третий, в третий момент появился Константин Меладзе, который был недостающим вот в этом пазле человеком, который мог эту музыку организовать для фильма. Вот. Ну и последнее хочу добавить, что это, конечно, не мюзикл в чистом виде, потому что, когда это называют, то вот, все пугаются, там, а будут два часа люди петь.
Я слышала, гармаш поет.
Там,
все поют.
Там гармаш поет, а Янковский танцует. Причем сам, да, естественно. Не, это нормальное кино, в котором некоторые моменты делаются через музыку, через песни, через пляски, потому что мне просто показалось, что это будет интереснее. Угу. И это будет более драйвово, и в этом будет больше сумасшествия. Угу. Вот и все.
Что приходит на ум, какие ассоциации, если говорить вообще об этом времени и об этой теме стиляжной, то, безусловно, классика жанра — это «Взрослая дочь молодого человека», да, и Виктор Славкин. Здесь не было никакого общения. Вообще фокус-группа была какая-то, настоящие стиляги?
Конечно, я разговаривал с очень многими людьми, и в частности, например, с Алексеем Козловым, который, мы понимаем,
козёл
на саксе, и который порассказал очень многое, ну и плюс есть еще его книжка. Вот. Но набравшись огромного количества информации, все-таки я пошел дальше по пути, еще раз, не документально. Просто боюсь, что появятся люди. Знаете, что интересно происходит? Вот стиляги с возрастом становятся как немножко полковники в отставке.
Да,
то есть
да,
пиджак
да.
был не такой.
Да, лацкан... Оно будет обязательно.
Да, да,
это
да,
не страшно.
Вот, так вот, это все-таки некая фантазия. Это тот жанр, в котором можно себе позволить, ну, не быть досконально документально точным. Хотя в костюмах, в общей атмосфере, автомобилях, прическах, всех этих делах мы максимально следовали этому времени, помня при этом, что ну, это должно быть ярко, необычно. Потому что знаете, что еще забавно? Мы когда первый раз попробовали артистов одеть в настоящие стиляжи и костюмы, они смотрелись очень скромно. Потому что сейчас это уже очень скромно.
А как всякие коки, вот это все.
Да, да, поэтому мы немножко все утрировали. Мы утрировали эти коки, мы утрировали ширину юбок, мы утрировали узость брючек, которые разрезали ножницами. Мы утрировали зеленый галстук, он стал таким ядовито. Таким
похож
зеленым
на карикатуру из крокодила.
Да, потому что на самом деле самое смешное, что карикатура из крокодила — это то, что было нам нужно, потому что это был некий перебор, такой. Но если сделать это не перебором, то это будет смотреться, а что такого, собственно, да, в чем здесь есть эпатаж-то, где эпатаж? Вот. Ну, я надеюсь, что вы скоро сможете все это увидеть. Я могу сказать, я делал первый в своей жизни фильм, который можно было пускать. Меня же все время говорили, у тебя в конце каждый раз герой умирает. Вот. Нет, здесь никто не умирает.
То есть хэппи-энд тут, да?
Да.
Ну, понятно. По заявкам трудящихся.
Нет, не совсем. Вы увидите, не совсем по заявкам.
А скажите, а все-таки некая ностальгия есть вот по тому времени? Как вы сами это почувствовали? Получается, если такая вот милота, есть умиление?
Я не думаю, что там есть... Понимаете, я в это время сам не жил. У меня не может быть никакого умиления про это время. Другой вопрос, что...
Ну, жили родители в это время. В это время как раз все и происходило, самое главное в их жизни.
Ксения.
Вы впервые про вас задумались вообще в это время.
Ну, Ксения, это не ностальгический фильм, это современный фильм. Он про 50-е, но он современный. А 50-е — это просто очень хорошая некая, ну, конструкция, в которой можно было рассказывать историю битвы. Понимаете, вот когда есть серые и есть цветные... Это очень красиво, это очень ярко, это очень кинематографично. Ностальгии и умиления особенного у меня про это время нет, потому что я, например, сам застал, ну, это 70-е, да, когда мне приходил в школу, мне говорили, Тодоровский, пока не пострижешься, в школу не пустим тебя. Да, и так что в этом смысле, это мое родное. И кроме того, я еще хотел, чтобы в этом фильме, в общем, желание быть не таким, как все, чтобы оно было очевидно и для современных сегодняшних людей. Потому что меня, например, поражает больше всего, что сегодня, когда люди разные, все почему-то очень хотят стать одинаковыми и выстроиться в строй. В этом смысле это актуальный фильм.
Ну, для молодежи.
Да для всех.
Мне просто, ну, понятно же, кто в кино сейчас ходит. За это время все равно не пригнали же поколение другое в кинотеатре, несмотря на попытки там сделать какие-то фильмы типа «Ирония судьбы 2», все равно это все... Все равно основная аудитория — это тинейджеры.
Ксения, основная аудитория — это тинейджеры, но я сам хожу в кино, например.
Ну, это понятно.
Я вижу все больше, больше. Вот я своими глазами вижу некое среднее поколение, там, 40-45, которые приходят, и так, судя по всему, регулярно их много. Что-то меняется. В этом, кстати, залог нашего дальнейшего развития.
Танцуют рок-н-ролл ты там?
Буги-вуги.
Буги-вуги.
Да.
Я просто стала вспоминать, что я еще помню про какое-то воплощение в кино. Был такой фильм у Шахназарова «Город Зеро». Наверное, вы знаете.
Конечно.
Там вот был целый сюжет как раз вот на эту тему. Когда там она уксус выпила, бывшая танцовщица рок-н-ролла, перестала разговаривать. А тот вот рок-н-ролльщик, которого тогда отчислили из института, страшная история, он застрелился. Помнишь, да?
Это уже сейчас я не хорошо.
И потом в итоге там Меньшов играл прокурора, который мрачно стоял, смотрел, как все там танцуют этот рок-н-ролл, потом тоже взял пистолет и застрелился в глазах у всех. Боже, что вы, это очень такая трагическая история. А веселая история, опять же, это из того времени, сатирическая, «Легкая жизнь» был такой знаменитый фильм, не помните? Там играл Юрий Яковлев, человек, который работал в химчистке, который там тайком доставал иностранные шмотки. И там был целый сюжет, когда там два молодых человека фарцевали около гостиницы, изображали из себя американцев, тоже с такими вот коками, и танцевали эту жуткую музыку, а на магнитофоне был такой лай собачий, с которой они танцевали.
Не, ну я видел много хроники, там сохранилось еще немножко хроники. Вот. Но я еще раз говорю, современный фильм снимал. Это современный фильм. Это фильм 2008 года.
Хорошо, а насколько он вообще вписывается, на ваш взгляд, вот эта тема и вообще вот эта стилистика в сегодняшнее кино? Или это отдельно будет считалось, как обычно?
Я думаю, что это отдельная история.
Потому что у нас же как? У нас сегодня два направления, которые востребованы так или иначе. Или их сделали востребованными. Это, с одной стороны, все такое патриотическое, а с другой стороны, абсолютное... Не хочу слово произносить.
Ну, вот, можно произносить.
Да,
ну.
Задница такая на весь экран. Вот юмор Comedy Club, короче говоря. Вот они же сейчас киношки эти лепят, как блины, со всех сторон. И считается, что это сегодня вот основное направление в отечественном кинематографе, которое и нужно нашему дорогому зрителю, который стосковался по-хорошему. Это называется хорошее.
Нет, ну, есть у нас и авторское кино, и все. Нет, ну, если мы говорим про зрительское,
про массовое, да.
Я могу сказать, что если говорить про фильм «Стиляги», мне кажется, что я попытался пройти по проволоке, по лезвию бритвы. Я хотел сделать очень зрительский фильм. Мне всю жизнь этого хотелось, и я надеюсь, меня никто в этом желании не сможет обвинить.
Угу.
Да, мне хотелось сделать фильм массовый, большой, красивый, яркий. Но это не Comedy Club, и это не история под названием «Ура!», там, да, патриотизм. Это нормальная, человеческая, как мне хочется думать, потому что тут зритель должен прийти. Нормальная, человеческая, веселая, временами грустная история про нас. Может она в итоге понравиться массовому зрителю? Мы это увидим скоро.
Трудно делать музыкальное кино?
Значит, у меня была такая мысль изначально, такая, ну, еще до начала этой работы, что я проживу некий праздник. То есть у меня будут там девушки в юбках танцевать, мальчики, музыка, танцы, все. Когда в первый съемочный день герой, артист Антон Шагин, молодой, запел, в таком шоке съемочная группа сидела и не могла шевельнуться, потому что не могли представить, что это все на самом деле происходит. И дальше на 5 месяцев мы погрузились в настоящий кошмар, поверьте мне. Кошмар не в том смысле, что все это было так плохо, это было очень тяжело. Не жалуюсь, жаловаться нехорошо, но один танец снять проще 3 вертолета взорвать в кадре. Вот. Но это интересно. Это очень
лишь
интересно.
Лишь бы оно того стоило. Как-то хочется очень, чтобы все это увенчалось успехом.
Посмотрим.
Фурором. Да,
посмотрим.
Потому что мы еще привыкли, мы тоже в плену уже живем стереотипов, что это вообще не наш жанр, что мы не умеем этого делать. Что-то сказали, вот как танец снимать. Конечно же, если они это делали в каком-то там 43-м лохматом году, они уже умели снимать танцы.
Сеня,
как у них там танцуют всегда в Солнечной долине, как сняты эти танцы, это чечетка.
Сеня, а Григорий Александров? А веселые ребята?
Так на него работала вся страна. На Григория Александрова.
Это правда. На меня страна не работала.
Ну, в том-то все и дело.
Да.
Да. Новости потом продолжим.
Дифирамб.
Валерий Тодоровский у нас сегодня в гостях. На вопросы я смотрю, которые пришли на наш сайт. Например, вопрос такой. Ваше отношение к 90-м годам. Сегодня принято их ругать. А что вы по этому поводу думаете? Спрашивает Наталья.
Ну, если в двух словах, я скажу, что очень тяжелое было время. Иногда страшное. Это было время, когда очень много людей, кто мог, просто бежал. Я никогда мне в голову не приходило ни бежать, ни по-настоящему отчаиваться. Мое отношение к ним хорошие, они свободные были. Было время, когда я выдохнул. Я готов был мириться с очень многими вещами и, поверьте, жил жизнью страны. Денег не было, работы не было, кино в этот момент умерло вообще. Ездил где-то, добывал какую-то еду и стал считал рубли. Но я воспринимаю это время как время, когда я наконец-то освободился. Я вот почувствовал себя человеком наконец, потому что я хорошо застал так называемый застой, и я с ужасом вспоминаю это. С ужасом. Когда я закрываю глаза, у меня мороз по коже бежит, когда я помню это время. Так что это очень противоречиво. Я знаю, что очень многие люди в ярости и в ужасе от этого всего, но это вопрос, каждый отвечает сам себе, насколько для него личная свобода важна.
Тут, кстати, если говорить о кино, то в начале 90-х, собственно, и начинался режиссер Тодоровский, как и многие ваши коллеги по поколению. Потому что я тут начала вспоминать, действительно, говорят, что вот и кино вроде как было ужасное, чернушное. Извините меня, в это время, в начале 90-х, были и «Циники», и «Над темной водой». Это какой год?
94-й? 93-й. Я сейчас точно не
назову. «Над темной водой», напомню, это Месхиева фильм, сценарий Валерия Тодоровского. Это под, «Любовь» и «Подмосковные вечера». Это все 90-е годы.
Да нет, ну, 90-е годы это еще и Месхиев, и молодой Пичул, и Хван,
да,
и Алексей Балабанов.
Да.
Мы все вместе начинали примерно в одно и то же время. Не думаю, что это самое плохое поколение.
Когда говорят о чернухе в кино, что имеется в виду? Мне кажется, что какие-то понятия путаются. Что такое для вас чернуха?
Я очень хорошо могу сформулировать, мне кажется, это. Для меня чернуха — это когда некая мрачная, бытовая сторона жизни является самоцелью. Вот когда, понимаете, когда говорили, что там маленькая вера – это чернуха, это неправда. Угу. Это не чернуха. Была история про этих людей, которые в этом живут. Вот были фильмы чернушные, это когда мне пытаются навязать вот, и показать, вот как ужас, вот, и еще хуже, а больше за этим ничего не стоит. Вот это чернуха.
Угу.
Ну, вообще-то я ее не вижу особенно сейчас.
Сейчас нет, но да. Сейчас не принято. Просто когда такие ярлыки вывешиваются на целую эпоху, потому что для меня она тоже вот священная, 90-е годы, там
да
очень
нет,
многое...
Это, во-первых, люди не понимают. Знаете, чернухой называют там, где кровь есть, или да. Там где-то убили, это
а
чернуха.
А как раз в это время, по-моему, вышел фильм «Нога» Тягунова.
Тягунова, же, замечательный
это
фильм.
Это просто гениальный фильм.
Это замечательный да. Фильм с потрясающим Охлобыстином в главной роли.
Да.
Нет, было очень много хороших... А что касается, скажем так, некого мрачного взгляда на жизнь, вообще-то это был момент, когда люди вырвались и очень хотели рассказывать правду
да?
Которой до
да.
Этого, извините, сколько, 70 лет не было.
Угу.
И да, от этого бросались в разные стороны жизни, про, да, про ту жизнь, про которую угу. До этого рассказывать было нельзя. По-моему, это был естественный процесс.
Угу.
И никакая это была не чернуха. Ну, были какие-то чернушные вещи... Но мы их не помним, я думаю, уже сейчас.
Потому что остается как раз то, что является да. Настоящим искусством, как тут ни крути. Но вообще вот такая тенденция к некой утешительности, она наблюдается. И это очень похоже на то время застоя, о котором вы сейчас вспомнили. Что все равно в конце должен быть свет, нужно куда-то звать и вести. Вот есть ли так, какая миссия тогда у кино? Действительно, оно должно что-то делать с человеком? Пробуждать в нем светлые, добрые чувства, воспитывать. Есть такая функция?
Значит, ну,
у искусства в целом, скажу так.
Значит, воспитательная роль искусства, про которую мне в Авгике рассказывали преподаватели по истории КПСС, меня вызывает недоумение. Вот я, например, не люблю, чтобы меня воспитывали. И мой ребенок не любит, чтобы его воспитывали. Я не верю, что искусство кого-то может воспитывать. Искусство... Опыт показывает, иногда в особых случаях может зомбировать, например. Но воспитывать нет. Да, зомбированный человек может потом очнуться от этого и проявить агрессию обратно. Я думаю, что искусство может людей развлекать, трогать, волновать. Иногда в исключительных случаях заставлять задуматься. В исключительных, что в основном нет.
Uh-huh.
И это некая правда, с которой надо, мне кажется, смириться. Воспитывать нет. По поводу там, счастливых концов и
утешения.
Есть разные фильмы. Ну, я снимал фильм «Любовник», и у меня главный герой на последней минуте умирал в трамвае. Мне много людей, и, например, там, такой человек, как Никита Сергеевич Михалков, мне сказал, что ж ты, дурак, ну, такая история, зачем тебе было его убить? Я понимал, что я рассказал историю, в которой, если не будет в конце этой смерти, она будет ни о чем.
Uh-huh.
Да? Это такая история. А сейчас я снял картину, в которой мне хотелось дать выдох. И себе в том числе, и надеюсь, что и зрителю. Это зависит от того, что ты делаешь. Если говорить про то, что давайте все делать фильмы позитивные, хорошие, такие, чтобы люди там радовались. Если их начнут делать все, мой прогноз, из них 95% будет проваливаться. Потому что когда все одно, в конце концов оно перестает работать.
Ну почему? Телевизор работает успешно вот на этой ниве. Пашет свою индустрию развлечений с утра до ночи.
Да, а сейчас случился кризис. И я думаю, вот попомните мое слово, что телевизор сейчас начнет меняться.
Что вам дал телевизионный опыт, продюсерский прежде всего? Что это такое для вас за период?
Я попал на телевидение в 2000 году в уникальный, как мне кажется, теперь момент какой-то абсолютной творческой свободы и эксперимента. Благодаря этому... Я поработал с замечательными режиссерами и на замечательных проектах, и никто в этот момент меня ни в чем не ограничивал. За что я хочу сказать спасибо каналу России и руководству его. Значит, фильмы «Бригада» Алексей Сидоров, «Закон» Александр Велединский, «Идиот» Владимир Бортко, серия Каменских с Юрием Морозом и так далее, это был
проект. «Мастер и Маргарита».
«Мастер Маргарита», извините, да, это уже позже. И в том числе, и, скажем, менее, может быть, громкие, но очень, на мой взгляд, достойные проекты. Дальше телевидение стало все больше и больше переходить на систему все-таки конвейера и форматов. Да. Когда стало понятно, что... Да, я хочу назвать еще, скажем, провалившиеся проекты. Потому что, скажем, сериал «Линии судьбы», снятый Дмитрием Месхиевым, я считаю абсолютно выдающимся фильмом. Но его уже зрители не приняли. Это был момент, в общем, когда была свобода в делании, и, как ни странно, была готовность телевизионного зрителя принимать очень разное и очень иногда необычное. Но телевидение живет, вы понимаете, да, пытаясь ориентироваться на всех. И там одна странная история не прошла, вторая слишком серьезная, третья чуть-чуть, как кажется, заумная, хотя, в общем-то, нет. И в этот момент все говорят: стоп, давайте делать просто, еще проще, ясно. Да, пришли мыльнооперы, ситкомы, форматы и так далее, и так далее. Мне это стало, скажем, с этого момента менее интересно. Это уже не мое, потому что для того, чтобы делать какие-то готовые форматы, честно говоря, я, в общем, и не нужен. А чему я это говорю? У меня есть ощущение, что сейчас может наступить момент, когда телеканалы и их руководство весьма неглупое захочет тоже что-то изменить. Это не значит, что телевидение станет вдруг каким-то экспериментальным, интеллектуальным, не дай бог. Но, может быть, начнут делать меньше, захотят больше качества, придут опять какие-то свежие люди. У меня с этим связаны надежды. Ну, а если говорить, что мне это дало, я безумно интересно прожил кусок жизни и, в общем, частично продолжаю его проживать. Видимо, меня хватает интереса к другому настолько, чтобы этому посвятить очень много времени и сил.
Ну что же, я хочу напомнить наш телефон, дорогие друзья, 363-36-59, телефон прямого эфира. Сейчас мы будем слушать ваши вопросы к Валерию Тодоровскому. У меня тут даже есть какой-то зритель, который посмотрел «Стиляк». Подождите.
Где он мог посмотреть?
Сейчас скажу, кто это, и ты поймешь, почему он видел. Ксения, я видел «Стиляк», идите и смотрите. Сухоруков, не могу дозвониться. Это Виктор Сухоруков, я так понимаю.
Где он мог смотреть?
Так вот, утечка произошла.
Не пугайте
меня. Актеры таскают что-то, какие-то копии, да по домам растащили.
Он не готов еще, в чем дело.
Витя Сухоруков, к вам обращаемся. Не готов еще фильм «Стиляги». Не путайте нас. Но я думаю, что что-то видел. Может, материал какой-нибудь смотреть.
Может быть, куски какие-то, да.
Ну что, я вижу, звонков у нас много. Давайте я попробую несколько звонков сейчас включить в эфир, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это говорит Николай, «Электросталь».
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
Вот фильм Говорухина «Так жить нельзя», помните?
Да, помним.
Помним, вот. Конечно.
Он подходит для определения чернухи, которое он дал сейчас. Считает ли он его чернухой и подобные фильмы?
Угу. А вы как считаете, Николай? Алло. Убежал Николай.
Ну, это, я думаю...
Это на конец 80-х годов, по-моему, да? «Так жить нельзя».
Да нет, это никакая не чернуха, это, в общем, публицистическое исследование реальности, в которой мы тогда жили. Причем тут, а реальность была очень непроста.
Тем более документальный фильм,
конечно.
Это взгляд Говорухина, но самое удивительное в этом фильме то, что реальность, по-моему, не изменилась. Я сейчас сразу, вот вы сказали, Николай, я сразу стала смотреть какие-то кадры из фильма в действительности окружающей, особенно милиционера я там запомнила нашего.
Да. Нет, никакая это не чернуха.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Ксения, здравствуйте.
О, Сухоруков.
Сухоруков,
да.
Валерий, здравствуйте.
Здрасте, Виктор.
Дело в том, что я с вами в диалоге на кухне своей.
Давай.
Что, открываю секрет. Увидел я картину полностью в кинотеатре «Прага». Больше открывать секретов не буду. Я поздравляю вас. И считайте, что в моем лице вы найдете пропагандиста этой картины. Ксения, самое интересное. Вам надо ее посмотреть. Тогда легко вам было бы разговаривать с режиссером Тодоровским, потому что это действительно, это не мюзикл, но это музыка, это не прошлое и не какое-то там, знаете, какая-то пыль, а все-таки взгляд действительно с любовью в то время. Самое главное, там есть очень важная фраза: «Но мы-то есть», тоже больше дальше ничего говорить не буду. Я действительно был под впечатлением и считаю, что это грандиозная работа, как для старшего поколения, моего особенно поколения, при всей этой утрированности, которая здесь была очень необходима. Но самое интересное, о, молодежь, идите смотрите экзотику советского периода. Это действительно было здорово, грандиозно, опасно, вредно, больно. А какая там сцена секса про любовь? Это же Ромео и Джульетта в галстуках. Поверьте мне, друзья, я вас поздравляю, на экран выходит замечательный фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского.
Витя.
Сейчас люди подумают, что вы меня...
Ну, конечно, ведь подумают, что мы вообще, у нас радиопостановка. Но на самом деле, вот честное слово, мы потрясены просто вот такой неожиданной встречей, хотя я знаю, что Витя Сухоруков наш постоянный слушатель, мой постоянный слушатель, скажу я даже так, похвалюсь.
Однако телефон к вам в редакцию я искал сейчас по всей Москве.
Ну, видишь, я вот включила все, и ты здесь.
Виктор, спасибо большое, я приглашаю вас еще раз посмотреть со звуком.
И обещание что... торжественное дайте Виктору Сухорукову, что в следующей картине вы его снимете.
Ну, торжественное.
Не шантажируй, а то собьешь всю охоту. Я сам его давно уговаривал. Ну, опять-таки здесь поймали вы меня, Арсений. Подумаешь, что это я подлизываюсь к Тодоровскому. Нет, Валер, я не подлизываю.
Витя, спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо, Витюш, спасибо. Пока.
Пока.
Ну, а? Что это за тайный просмотр?
Да
колитесь.
Нет, на самом деле был показ в кинотеатре «Прага» для директоров кинотеатров.
Как мне
казалось, закрытый показ. Вот. Я был уверен, что это был закрытый показ. Но чем дальше я живу, тем больше я понимаю, что это был открытый. Но печально то, что там, в общем, ничего было не видно и не слышно. Потому что это был рабочий материал. Ну вот, если так рабочий материал на Виктора подействовал, я очень рад.
Ну что, еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Здравствуйте, это Казань беспокоит, Ольга.
Да.
Валерий, у меня к вам вот такой вопрос. Вам не кажется, что та эпоха, из которой мы вырвались в 90-е, что она снова повторяется? Что снова нет свежего воздуха, нет свободы слова, что вообще зачистка произошла во всех средствах массовой информации, вот в частности у нас в регионе.
Угу.
Нас телевидение разгромили государственное вот 3.5 года назад. То есть вот я 30 лет работала на телевидении, занималась документалистикой, тоже поднимала такие болезненные очень темы. И, конечно, в 90-м году мы почувствовали свежий воздух. Знаете, почувствовали. Сейчас его нет.
Ну что ж, мне нечего уточнять. Спасибо, Ольга, за вопрос. Да, да, спасибо. Серьезная тема. Ну, Валерий,
я могу, сказать вам, что мне кажется. Это, как вы мне сказали, вам не кажется. Mm-hmm. Да, мне кажется. И я думаю, что этот фильм, который я снимал, он неожиданно вот опять актуален. Он имеет отношение к этому всему, хотя это ни в коем случае там не политический фильм. Ну что, грустно очень, очень грустно. Но для меня в этой во всей ситуации больше всего грустно даже не это, а то, что, в общем, похуже всем нравится это.
Yeah.
Вот в чем история-то. Ну, если Ольга это понимает, да, а остальные друзья Ольги там в Казани понимают или нет. Вот это грустно по-настоящему. Мне больше нечего сказать.
Ну, кстати, сразу же приходит на ум история с фильмом Петра Ефимовича Тодоровского, про который мы сейчас до передачи говорили. Фильм «Рио Рита», который в широкий прокат так и не вышел. И, хотя все знают уже его содержание, в том числе благодаря нашей программе, поскольку здесь вот мы об этом и говорили с вашим отцом. Пытались понять причины, почему это кино сегодня не может появиться. Оно не может появиться, потому что оно сегодня не вписывается вот в эту картину. Картину мира, которую перед нами рисует новое государство, которое мы построили. Вместе, совместно, кстати, совместно строили. Никто себе вино не снимает. Жалко. Еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Москва, Пугачев Сергей Николаевич.
Слушаем, Сергей Николаевич.
Вот здесь по поводу телевидения сказали, которое разгромили. Я хотел конкретно сказать.
Так.
Вот ликвидировали программу у Шендеровича «Куклы. Бесплатный сыр».
Угу.
Ликвидировали передачу самую любимую, самую актуальную. Это вот Цалика Шустера, «Свобода слова». Это вообще безобразие.
Угу. Видите, что вы помните? Уже даже никто не помнит.
Да что вы?
Да.
На Медне. Это журналист вообще бесподобный, классный.
Угу.
Слов нет восхищения, тоже убрали. Наконец, теперь за Соловьева взялись. оставили одну дуэль, а уже «Воскресный вечер» Соловьевым уже тоже нет, прикрыли. Ну что это такое, в конце концов, а?
Что это такое, в конце концов, Валерий Петрович?
Мне трудно что-либо про это сказать, потому что все перечисленные программы были мои любимые, в том числе, да, в разной степени. Вот. Но телевидение сегодня, как выясняется, процветает и без них. И зритель есть, и зритель не возмущается. И тот момент, когда, допустим, убрали «Намедни», я думал, вот я помню так, раз, и пропала эта передача. И мне казалось, что Парфенов не просто там талантливый, но он дико популярный человек. Мне казалось, что в стране что-то там будет, да, люди как-то потребуют его вернуть. Ну, как-то выйдут, я не знаю, напишут мешки писем, там, сделают бойкот этому каналу, я не знаю, что-то сделают. Ничего. А тогда на канале сказали, что, если я правильно помню, что у него стали падать рейтинги. Да-да. И тихо, спокойно он ушел. Поэтому у меня ответный вопрос. А в чем дело? Ну, если у вас есть любимые люди в стране...
Защитите их.
Защитите мирно, спокойно, да. Просто вот выразите свое мнение.
А был такой случай, Валер, когда убрали передачу 600 секунд, весь Питер вышел на улицы с требованием вернуть Невзорова в экран. И его таки вернули. Не он же поднимал толпу, нет? Значит, популярнее был все-таки тогда Невзоров, чем Парфенов. Он был нужен. А по поводу Санта-Барбары? Такие вообще выходили и требовали с плакатами, пикетировали Останкино. И ничего.
Значит,
не так и нужен
был. Не так он вам нужен.
Да, не так и нужен. К сожалению, это все наивное говорить о том, что вот люди типа Парфенова или Савика Шустера, они такие суперпопулярные, или Виктора Шендеровича, суперпопулярные в народе. К сожалению, нет.
Нет.
Там популярны другие люди. Вот убери сегодня... Ладно, не буду говорить. Сразу обязательно кого-нибудь назову, не дай бог. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. А можно вопрос задать Валерию?
Конечно, вот он слушает
вас. Вы знаете, я очень большая поклонница Валерии. Извините, не представляете, меня Наталья зовут.
Здравствуйте, Наталья.
С удовольствием смотрела все его фильмы. Это очень трогательно, очень душевно. И вот в наше время такое по этим фильмам, в общем-то, какая-то ностальгия присутствует. Я, конечно, не меньшим удовольствием пойду на фильм вот такой веселый и радостный, который сейчас, вот, можно сказать, представляет Валерий. Но у меня вопрос. Валерий, в общем-то, как сын Петра Ефимовича Тодоровского, потому что это, конечно, гениальный режиссер, удивительный. И мне просто хочется... Да, огромное, конечно, спасибо за то, что у такого сына еще так является отцом, такого замечательного сына, талантливого. Но вот какой Петр Ефимович как зритель... Он, наверное, отчасти тоже, как-то сказать, выражает, ну, свое мнение о ваших работах. Вот какой он зритель, Петр Ефимович? Если можно, скажите, пожалуйста.
Спасибо.
Знаете, он нормальный, живой зритель. Ему что-то нравится, что-то не нравится. Он достаточно честно говорит, что ему нравится,
что не
нравится.
Он очень иронично всегда.
Ну, да? Да, при этом у него нет, знаете, такой склонности там кого-то гнобить, типа развивать мысль в подробностях, когда все плохо. Он может тихо сказать, знаешь, не очень. Вот и все. Что касается нового фильма, он его пока не видел. Я хочу вообще-то, чтобы он посмотрел в зале на большом экране с нормальным звуком хорошим. Так что я жду еще его реакции.
Ну, тогда надо про маму сказать, потому что в этой семье еще и мама, и продюсер.
Мама, и продюсер,
режиссер,
и мотор.
Мира Доровская, да, и, по-моему, очень человек, который убьет за семью, между прочим. Так что... И фильм, кстати, она сделала очень хороший. Она рассказывала здесь, как вы там свои сомнения выражали по поводу ее работы, когда она только начинала делать «Жена Сталина», да, вот с Ольгой Будиной по повести Ольги Трифоновой. И она рассказывала как раз, что когда вот я начинала, Валерка меня отговаривал, что говорит, ты что, с ума сошла, ты вообще провалишься, так страшно. Нет, сделала очень хорошее кино, очень какое-то, по-моему, честное. Да. Все, я жду, когда что-нибудь появится общее. Нет такой идеи, не возникло.
Это не та профессия, где нужен семейный подряд. Не нужно, не
разные
надо.
Разные взгляды.
Не надо, все очень разные. Иначе все переругаются, перегрызутся, не дай бог. каждый за себя.
То есть все равно еще как бы вот по мироощущению нет такого вот общности взглядов? Все равно она присутствует?
Да нет, но мы разные люди, неизбежные, разные вкусы.
Одно дело,
разные...
когда было там 25 лет Валерию Тодоровскому, тогда понятно, что там есть некий протест и вызов против папиного кино.
Не-не-не.
А сейчас-то, наверное, все по-другому.
Да дело не в протесте, не в вызове, просто совершенно разные вещи в разные моменты людям интересны.
Угу.
Вот мне сейчас хочется вот этого, а другим людям хочется того, и начинать какие-то искусственные объединения здесь не нужно.
Угу. Ну хорошо, и еще один звонок успеваем принять. Алло, здравствуйте, Петербург. Алло, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Ой, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Максим, я из Петербурга.
Да, да.
Вот вы знаете, я считаю, кстати, тут шла речь про начало 90-х годов, что угу. кино не было, тролливали. На самом деле, я считаю фильм «Анкор еще Анкор» Петра Тодоровского одним из самых гениальных фильмов русских вообще, в принципе. И у меня вот вопрос к Валерию, а рассчитывает ли он хотя бы приблизиться к этому уровню когда-нибудь?
Хороший вопрос под финал, спасибо.
Я мечтаю приблизиться к этому уровню, вот. Но, может быть, мне сейчас удастся как раз в этом фильме. Посмотрим.
Ну, а вы так же, вот, с той же высоко оцениваете именно эту работу?
Ну, я очень люблю «Анкор». Но есть военно-полевой роман, есть редкий, мало кому известный фильм «Фокусник» с Гертом, который я тоже очень люблю. Слава богу, отец не один фильм снял в этой жизни.
И дай бог снимет еще.
Еще снимет, да.
Что с актерскими открытиями? Есть традицию? Соблюдаете свою собственную?
Традиция в том, что много молодых, свежих, новых, и они все в главных ролях. А вот будут ли они открытиями, это вопрос уже к вам. Посмотрите. Но там такая конструкция интересная, что там, конечно, молодые ребята царят, но вокруг них маленькие появления, ну, очень... серьезных артистов, таких как Янковский, Гармаш, Ермольник, Ира Розанова, Алексей Горбунов. И мне кажется, что у них там каждый необычный. Вот каждый что-то делает в первый раз.
Угу.
Вот. И они стоят того, чтобы на них посмотреть там.
Ну что, остается только сказать не пуха.
К черту.
Да? Хотя я думаю, что, может быть, перед премьерой еще подробнее про этот фильм поговорим, во всяком случае расскажем. Я не знаю, может быть, позовет Валера на пресс-показ пораньше посмотреть кино. Или не получится.
На премьеру позову 18-го, а фильм выходит 25-го. 25-го. То есть там еще неделя будет до выхода.
Хорошо. Так что приятного Нового года, дорогие друзья. Спасибо,
да.
Валерий
Спасибо
Тодоровский.
Вам.
И до встречи.
Пока.